Занавес дали под неуверенные аплодисменты, которые были едва слышны из-за перешептывания и возгласов в зрительном зале. Хористы переспрашивали друг друга.
— Это есть в либретто? Так все и должно быть?
Сверху сыпались опилки и штукатурка. Рабочие сцены бегали по мосткам туда-сюда. Крики эхом разносились среди веревок и пыльных фонарей. По сцене промчался декоратор с горящим факелом.
— Да что же происходит?
— схватил его за рукав тенор.
— Они разоблачили призрака. Он бежит на крышу. Это Уолтер Принш!
— Что? Уолтер?
— Наш Уолтер Принш!
— Да! —
декоратор побежал дальше, оставляя за собой дорожку искр и закваску слухов, которая немедленно принялась бродить, пока не превратилась в пышное тесто обсуждений и споров.
— Уолтер!
— Да ни за что!
— Ну, он немного странный, не так ли? Но вот только сегодня утром он сказал мне: «Хорошего мне, мистер Сидни». Ну, просто так, нормальным голосом. Ну, то есть для Уолтера нормальным.
А меня вот всегда тревожило, когда его глаза вращаются в орбитах, каждый сам по себе.
И он всегда рядом.
Так ведь он чернорабочий на подхвате.
Тоже мне аргумент.
Это не Уолтер, твердо сказала Агнесса. Все посмотрели на нее.
Ты же слышала, что они за ним гонятся, милочка?
Я не знаю, за кем они гонятся. Но только Уолтер не призрак. Как можно даже думать об этом? Он и мухи не обидит, — воскликнула Агнесса.
— Ну, насчет мух не знаю, но я видел крыс.
Мне он всегда казался каким-то подозрительным.
— И говорят, что он постоянно шатается по подвалам. Зачем? Я вас спрашиваю. — Давайте посмотрим правде в глаза. Против фактов не попрешь. Он сумасшедший!
— Он не сделал ничего такого. За что его можно было бы рядить, сумасшедший? — крикнула Агнесса.
Но, согласись, вид у него такой, будто он собирается сделать что-то подобное. Пойду, посмотрю, что происходит. Кто со мной?
Агнесса сдалась. Как ни страшно это признавать, но зачастую доказательства просто втаптываются в грязь, а голос здравого смысла никто уже не желает слышать. Ведь ноздри щекочет запах крови, и охота в разгаре. Люк распахнулся. Призрак вылез на крышу, посмотрел вниз и захлопнул крышку. Снизу послышался вой и улюлюканье. Затем он, пританцовывая, заскользил по черепице, пока не достиг украшенного горгульями парапета, черного и серебряного в лунном свете. Ветер взметнул его плащ, когда он пробежал по самому краю крыши и перемастился у другого люка. И тут ближайшая горгулья внезапно перестала быть горгульей, зашевелилась, наклонилась и сорвала с него маску. Точно перерезала веревочки у куклы-марионетки.
«Добрый вечер, Уолтер», — сказала матушка, когда он рухнул рядом с ней на колени.
«Привет, мисс Буревей».
«Мадам Буревей», — поправила его матушка. «А теперь поднимайся».
Из-под крыши донеслось рычание, а затем глухой удар. Крышка люка на мгновение поднялась и тут же опустилась. В лунном свете сверкнули осколки стекла.
«Здесь славно, правда?» — сказала матушка. Свежий воздух и звезды. Я раздумывала, вверху или внизу, но внизу только крысы.
Молниеносным движением она схватила Уолтера за подбородок и притянула к себе как раз в тот момент, когда Грибо выбрался на крышу, пылая жаждой смертоубийства.
— Как работает твой мозг, Уолтер Плинш?
— Если бы в твоем доме случился пожар, что бы ты в первую очередь попытался вынести?
Грибу с рычанием пробирался по крыше. Вообще-то крыши ему нравились. С ними были связаны некоторые из его самых ярких воспоминаний. Но только что его голову прихлопнуло люком. И теперь он искал все, что мог бы выпотрошить. Тут он узнал в одном из силуэтов Уолтера Плинжа, человека, кормившего его. А рядом с ним стояла гораздо более неприятная фигура матушка Буревей, которая однажды поймала Грибо в своем саду за кое-какими интимными занятиями и одним пинком отправила его далеко в огурцы. Уолтер что-то сказал, но Грибо не обратил на это особого внимания. Матушка Буревей кивнула.
— Молодец. Хороший ответ. — Грибо!
Грибо сильно толкнул Уолтера в спину.
— Хочу молока прямо сейчас!
Матушка сунула ему маску Уолтера. Вдалеке люди бежали по лестнице и кричали.
«Надень это и пригнись, как Уолтер Плинш. В конце концов, один человек в маске очень похож на другого. И когда они будут нагонять Грибо, дай им возможность поразвлечься, пусть получат свое. Сделай все правильно, и тогда, может быть...
— Знаю,
— уныло протянул Грибо, беря маску. Кажется, от вожделенной копченой селедки его отделяет долгий и выматывающий вечер. Кто-то высунул голову из разбитого люка. Луч света упал на маску Грибо, и даже матушка вынуждена была признать, что из него получился отличный призрак. Кроме того, его морфогенетическое поле снова пыталось заявить о себе. Грибовые когти больше нельзя было даже из вежливости назвать ногтями. Он резко выгнул спину, стоя на самом краю карниза, зашипел, плюнул в сторону толпившихся на лестнице преследователей и сиганул вниз. Этажом ниже он протянул руку, зацепился за подоконник и приземлился на голову горгульи, которая пробормотала укоризненно. Участники погони, кое-как выбравшись на крышу, смотрели на него сверху вниз. Некоторым все-таки удалось разжиться горящими факелами. Иногда условности слишком сильны, чтобы вот так просто их отбросить. Грибо прорычал в их адрес какое-то проклятие и снова прыгнул, переместившись с подоконника на водосточную трубу, а затем на балкон. Время от времени он останавливался, чтобы принять очередную драматическую позу и снова прорычать на преследователей.
— Нам бы лучше догнать его, капрал Дюшнопс,
— сказал один из тех, кто выбрался на крышу позже всех.
— Ты имеешь в виду, что нам лучше догнать его, осторожно спустившись по лестнице? Потому что я выпил какую-то дрянь, и она нипочем не желает оставаться во мне. Еще немного погони в таком темпе, и случится кое-что неприятное, говорю как на духу.
Другие члены отряда, похоже, тоже пришли к выводу, что преследование человека по отвесной стене здания — не слишком разумная тактика. В один миг они совершенно синхронно развернулись и, крича и размахивая факелами, направились обратно к лестнице. Оказалось, что в эту толпу каким-то образом затесалась и нянюшка Ягг. Сжимая в одной руке вилы, а в другой — факел, она по очереди потрясала ими в воздухе, бормоча загадочное слово «Ребарбора», которое, как известно, должны непрерывно произносить статисты на любой сцене, когда нужно создать шум толпы. Матушка подошла и похлопала ее по плечу.
— Они ушли, Гита.
«Риба... О, привет, Эсме!»
— кивнул нянюшка, опуская свои орудия праведного суда.
«Я просто следил за тем, чтобы все не вышло из-под контроля. Не грибы ли я только что видела?»
«Да».
«О, боги! Благословите его усики!» — сказал нянюшка. «Однако он выглядел немного взбудораженным. Надеюсь, ему никто не попадется на пути».
«Где твоя метла?» — спросила матушка.
«В чулане уборщика, за кулисами».
Тогда я возьму ее ненадолго и пригляжу за ним.
— Эй, это же мой кот! Я должна за ним присматривать! —
начала была нянюшка. Матушка отступила в сторону и указала на скрюченную фигуру, которая сидела на крыше, обхватив колени руками. — Ты присмотришь за Уолтером Блинджем, — велела она. — Уж в этом ты будешь посильнее меня.
— Привет, миссис Ягг,
— печально сказал Уолтер. Нянюшка окинула его быстрым взглядом.
— Значит, он именно. Хочешь сказать, он действительно убил их?
— А сама-то как думаешь? — спросила матушка.
— Ну, если уж на то пошло, я уверена, что нет. Можно тебя на пару слов, Эсме? Не хочу говорить это в присутствии юного Уолтера.
Ведьмы сдвинули головы и шепотом обменялись короткими фразами.
— Все просто, когда знаешь ответ, — вслух сказала матушка.
«Я скоро вернусь». Она поспешила прочь. Нянюшка услышала стук каблуков по лестнице. Нянюшка снова посмотрела на Уолтера и протянула руку.
«Вставай, Уолтер».
«Да, миссис Ягг».
«Думаю, нам нужно найти какое-то местечко, где ты сможешь схорониться, а?»
«Я знаю одно тайное место, миссис Ягг».
«Вот как? И где же оно?»
Уолтер метнулся через крышу к другому люку и гордо указал на него.
— Туда?
— недоверчиво спросил нянюшка.
— Немного же в этом таинственности, Уолтер.
Уолтер, казалось, был озадачен ее реакцией, но затем усмехнулся с видом ученого, решившего особенно сложное уравнение.
Это место спрятано у всех на виду, миссис Янг.
Нянечка бросила на него острый взгляд, но в глазах Уолтера не отражалось ничего, кроме затуманенной невинности. Он приподнял крышку люка и вежливо указал вниз.
— Сначала ты спускайся, чтобы я не увидел твои панталоны. — Очень любезно с твоей стороны, — сказал нянечка.
Впервые в жизни она столкнулась с подобным проявлением галантности. Юноша терпеливо дождался, пока она начнет спускаться, а затем заковылял следом.
— Это ведь просто старая лестница, не так ли? — спросила нянечка, указывая факелом в темноту.
— Да, она ведет все вниз и вниз, за исключением самого низа, откуда она поднимается вверх.
— Кто-нибудь еще знает о ней?
— Призрак, миссис Як,
— сказал Уолтер, продолжая спускаться.
— Ах, ну, конечно, — с расстановкой произнесла нянечка. — А где сейчас призрак, Уолтер?
— Он сбежал.
Она подняла факел повыше. Лицо Уолтера хранило все то же непроницаемое и невинное выражение.
— А чем вообще занимается призрак, Уолтер?
— Он хранитель оперы.
— Как это мило с его стороны, правда же?
Нянюшка зашагала во мрак, и когда тени заплясали вокруг нее, она услышала, как Уолтер говорит.
— Знаешь, она задала мне очень глупый вопрос, миссис Як. Это был такой глупый вопрос, что любой дурак найдет на него ответ.
— Ну да, — откликнулась нянюшка, оглядывая стены. — Полагаю, опять насчет пожаров.
— Да. Что бы я вынес из нашего дома, если бы он загорелся?
— Уверен, что ты, как хороший мальчик, сказал, что заберешь свою маму, — сказал нянюшка.
— Нет, моя мама сама бы оттуда убежала.
Нянюшка ощупала ближайшую стену. Когда-то тут были двери, но их забили гвоздями, когда лестница пришла в нынешнее запущенное состояние. Кто-то, ходивший здесь взад и вперед и обладавший острым слухом, мог многое слышать.
— В таком случае, что бы ты вынес из горящего дома, Уолтер? — спросила она.
— Огонь.
Нянюшка уставилась в стену невидящим взглядом, а затем ее лицо медленно расплылось в ухмылке.
— Дурилка ты, Уолтер Плинш.
— Картонная, миссис Як,
— весело поддакнул Уолтер.
— Но ты не сумасшедший, — думала нянюшка. — Ты глупый, но вменяемый. Так сказала бы Эсме. А тут у нас имеется кое-что похуже.